«Да понимаю. Как не понять? Сам молодой был, ничего не забыл. Как выйду с запевками, да облеплюсь девками, так жди меньше году, а быть приплоду».
И красней, не красней, урезонить этого станичного вершеплета не было никакой возможности. В полку даже ходили слухи, что будто бы в свое время мой денщик самого Наполеона в стихах обсобачил. Вроде как во время знатной войны 1812 года французы на берегу батарею поставили, да по нашим солдатикам на переправе полили. Так взвод казаков под это дело, разоблачившись до нагиша и на конях вплавь с одними саблями в зубах, реку форсировали, да на батарею и навалились. Французы до того обалдели от голых бородачей в одних попахах, что без пардону деру дали. А покуда им мюратовское подкрепление пришло, наши донцы все пушки с обрыва в реку турнули. Ну и якобы сам Наполеон Буонапарт, проезжающий, шибко грозился, ножками топал, обзывал хлопцев по-всякому, по-корсиканскому. Так вот и наш Прохор тоже не сдержался, вывел лошадь на мелководье, на спину ей встал, и императора всей Франции с половиной Европы простым человеческим слогом, народной рифмой, указуя на исконно мужские части тела, так отметилил, что наши от гоготу едва не утопли. А догадливый Наполеон, говорят, все-все-все понял, и впоследствии уже в плену с острова Святой Елены писал царю Александру жалобное письмо, требуя за неприличные стишки розгами драть нахального казака. Да только где же его среди всевеликого войска Донского сыщешь? Государь наш усмехнулся так в кулачок и дипломатично решил этим делом не заморачиваться. Но вернемся на Заваленку.
Так общество, мил человек, при всем том просьбишка ничтожная будет до твоего характерника.
Важно, словно некую новость прогудел калачинский староста.
У Феклы-то, солдатки, муж, почитаю, 8-й годок службу тянет. Так мы о ей и заботу, и уважение проявлям. Нам чужого не нать, нам своего добра хватат. И чего ж?
«И чего ж?»
— явно подустав от долгих речей с одновременным удерживанием меня, сорвался Прохор.
«Ты дел говори, а ваш сплетни деревенские мне, как казаку, ниже плетня вдоль лампаса!»
«Так вот оно, дело-то как!»
— даже обиделся староста, демонстративно затыкая бутылку той же тряпочкой, а взамен вытаскивая из кармана новенькую шпору.
«Я же говорю, что мальчонка ейный, младшой, годков 4-х-то, сегодня утром в лесу нашел. Вот общество и спрашивает, могем ли мы тот предмет продать, коли он потерянный. Али, может, характерник-то твой сам купит? Да только ежели оно так, типа улик какая, ну, какая не есть, секретная, так мы задешево-то не дадим».
Мой денщик одним ленивым движением развернул мое благородие на 180 градусов и сунул шпору под нос.
«Да ну вас всех! Я к Катеньке Цветочку Лазоревому на последнее свидание опаздываю, а вы мне тут...»
В голове что-то щелкнуло, перемкнуло, по затылку разлилось тягучее тепло, а в левую пятку впились знакомые иголочки.
«Так это же шпора царского курьера, что вез Василию Дмитриевичу срочный пакет из штаба. Где точно вы ее нашли, шаромыжники, а?»
«От ты догада!» — восхитился бородатый великан-калачинец, цапнул шпору обратно и встал. «Сколько целковых отвалишь вдове-то, дай обществу за сию полезность! Ведь поди, вещица-то, ох, какая нужная!»
Мы с Прохором на миг переглянулись и в четыре руки так скрутили делового старосту, что он и пикнуть не смел, а лишь молился свистящим шепотом: «Спаси, сохрани, царица небесная! По что бьете-то, казачки? Я ж не заради какой корысти-то, я только вдове с 5 детятами подмугнуть!»
«Мы тебя, изменника государева, еще не бьем!» — тепло пояснил мой денщик, едва не рыча от ярости. «А ну, говори, собачий сын, где точно шпору нашли?»
Говори, когда тебя сам Иловайский спрашивает.
На живот-то коленом не давите.
Сейчас я ему, Илюшенька, на другое место коленом надавлю. В раз голосок тонкой станет, и петь будет дюже жалостливо.
Да скажу, скажу, ироды, взмолился бородач. От кладбища, ну что дорога-то вдоль леса идет, вроде на опушке у поворота и валялась хренотень эта проклятушая. Ну слезьте ж с меня, Христа ради, и грех же содомский, коль кто со стороны поглядит-то.
Это он на что нам намекивает?
Зачем-то уточнил у меня Прохор, выхватывая из-за голенища нагайку.
«Посторонись-ка, характерник! Я тут кое-кого уму-разуму да библейским аллегориям учить буду!»
Пин никогда не видел, чтобы здоровый, степенный мужик, две сажени росту, сажень в плечах, борода да пупа, так резво прыгал через забор. Нет, знал, конечно, что нагайка и ума прибавляет, и резвости, и юности даже, но чтобы вот так все сразу и настолько действенно, любовался впервые.
«Ну, что ж ты стал столбом, пень с чугунным лбом? Раз с курьером беда, значит, нам туда. И уж ночь не в ночь, надо парню помочь».
«Поздно ему помогать. Не знаю откуда, но почему-то сразу понял я. Ну и спорить не буду, ты прав. Седлаем коней до лесу, пока еще хоть как-то светло».
«Дядюшку вашего предупреждать не надо ли?»
«А толку-то?» — пожал плечами я, подбрасывая шпору на ладони. — Он по-любому меня на расследование направит, а тебе сопровождать велит. Скачем уж сразу, потом доложимся. Старый казак что-то хмыкнул в усы, но молча пошел за мной на другой конец села, где, собственно, мы и квартировались. Именитый генерал, ясное дело, забрал лучшую хату в Калаче, а я, хотя его племянник, но человек скромный, чина небольшого, пусть и офицерского, обещанного Георгия по сей день не получил, да и кому теперь до наград. Так что мы с моим денщиком, поэтом, балагуром, вдовцом Прохором живем на конюшне, спим на сеновале, он ближе к стойлам, а я на самой верхотуре, под протекающей крышей. Зато и приказы генеральские мне исполнить, только их сиятельству бровью повести. Я уже в седле, усы закрутил, саблю в руку и полетел характерник служить царю, отечеству, вере православной, да батюшке Дону. Ну, если уж совсем честно говоря, служак из меня никакой. Тут дядь прав. Карьерный рост, золотое оружие за храбрость, ордена да кресты на грудь. Как-то все это не цепляет. Мне бы к разлюбезной сердцу моему Катерине заглянуть успеть, с губ ее бутонных поцелуйчик отхватить, а там уж пусть даже и на войну. Куда она, война, от меня денется?
«Илюшка, чтоб тебя! Че столбом застыл? На какие мысли разлакомился? Иди вон, а, сам своего чертяку арабского седлай! Эта нехрест меня ни в грош не ставит!» — обиженно взвыл потирающий плечо Прохор. «И скажи ему, что если он, крокодил лошадиного племени, меня еще хоть раз тяпнет, я его оглоблей поперек хребта при всех кобылах не помилую!»
«Белый арабский жеребец...» подарок благодарных парижан моему героическому дядюшке, прыгал по двору козлом, ржал, вертел хвостом и вообще вел себя, как последняя скотина.
«К ноге!» — строго приказал я. Конь прижал уши и, осторожно шагнув в моем направлении, замер, как античная статуя. «Ты чего меня перед подчиненным позоришь?»
Араб коротко всхрапнул, всем видом изображая, что если я имею в виду своего денщика, то тут надо еще посмотреть, кто у кого в подчинении.
«И насчет твоего шибко вольного поведения мы вроде бы говорили не далее, как вчера», — сдвинув брови, напомнил я.
Жеребец передернул плечами. «Ну, говорили. И что?»
«А то, что если опять будешь кусаться, я на тебя намордник надену, и пусть над тобой все собаки смеются».
«Ага, дядин конь угрожающе приподнял заднюю ногу. Пусть посмеются, если подойдут на удар копыта».
«Леший с тобой!» —
сдался я, сунул руку в карман шаровар и вытащил два кусочка сахара.
«Получишь после службы».
Белый араб ласточкой метнулся на конюшню и прибыл назад, уже держа седло в зубах.
«Просто к нему подход нужен», —
— терпеливо объяснил я ухмыляющемуся старшему товарищу. — Оглобли по хребту, конечно, быстрее. Мы животные, они тоже, как люди. У них и капризы свои, и настроение, и норов. Надо ж по-честному.